Глава 5. Если в чем-то Кабир и был единодушен, так это в том, что Каблан Железнолапый — кузнец со странностями, причем со многими. Мастером-то он считался отменным и даже, можно сказать, выдающимся, хотя оружие его работы и уступало по изяществу и тонкости внешней отделки изделиям того же Манса и Одноглазого. Но в том-то и беда, что было еще это «но». Мало заказов принимал упрямый Каблан, да и те немногие, на которые соглашался, брал не у всякого. И дело было не в благородстве происхождения или увесистости кошелька заказчика. Насколько я знал от других, кузнец за всю его жизнь ни разу не сделал двух одинаковых или просто похожих клинков. А еще, по неизвестным причинам, он ужасно не любил узкие мечи, вроде эстока моего дворецкого коса Антаньи или того же единорога. Даже редкие в Кабире шпаги, столь популярные у заезжих гостей из далекого Фиона, заслуживали, по мнению Каблана, участи шампуров для шашлыка. И то шашлыка из тощих престарелых баранов. В лучшем случае. В общем, на оружие, которое ему не нравилось, Каблан заказов не принимал. Даже если такое оружие должно было быть совершенно оригинальным и ни на что не похожим. А когда отвергнутый заказчик упорствовал и назначал двойную или тройную цену, Железнолапый, глядя упрямцу в глаза, скручивал спиралью штыри для городских ворот или звал дюжих подмастерьев, и те бесплатно выносили настойчивого клиента на свежий воздух. Зато Железнолапый мог 2 недели кряду возиться с каким-нибудь кривым ножом, заказанным соседом-мясником, а потом взять за работу сущие гроши. Но это в том случае, если нож мяснику был действительно нужен, причем позарез. В этом-то и крылась загвоздка. Оружейник Каблан делал только то, что было необходимо людям. Возможно, оружие, выходившее из-под его рук, выглядело не столь элегантно, как у Ассатора и Любара, или Ахмета Кованого Ногтя, Мансаю я уже поминал. Но зато это была именно та вещь, в которой нуждался заказчик. Удобство и надежность. Главное — надежность. И предельная простота во всем. Ничего лишнего. Пожалуй, Друдл дал мне и впрямь мудрый совет. Так что на следующее утро после помолвки я стоял перед дверью дома Каблана Железнолапого. Коня я отправил обратно вместе с сопровождавшим меня косом и, не без некоторого волнения, настраивался на предстоящий разговор с кузнецом. Дверь, преграждавшая мне путь, была чрезвычайно большая, тяжелая и окованная полосами металла. Явно работа самого хозяина. Внушительная была дверь, прочная и надежная, как любое творение Каблана. Вот только зачем? Чтобы отвергнутые заказчики не ломились. Пока я размышлял и колебался, дверь отворилась, на удивление, без скрипа, и на пороге возник молодой растрепанный парень в коротких холщовых штанах, просторной рубахе и кожаном фартуке, за которым торчал малый Крис, кинжал с волнистым клинком и змеиной головой на рукояти. Изумительной работы был Крис. Не Каблановой ли? Подмастерье, похоже, узнал меня. Это неудивительно. В Кабире Чена Анкора знают многие, и не только понаслышке. Но сейчас эта мысль почему-то не вызвала у меня привычного чувства удовлетворения. «Проходите, пожалуйста, высший Чен Анкор. Я сейчас доложу устаду Каблану. Прошу вас». Нет, подобострастия не было в голосе лохматого подмастерья, и это неожиданно успокоило меня. Я перешагнул порог, и мы пошли узким темным коридором, после чего подмастерье оставил меня в квадратной комнатушке без окон, все освещение которой составляли 2 немилосердно чадивших факела. Мой провожатый удалился, видимо, докладывать кузнецу о моем прибытии, как и было обещано. А я уселся на обнаруженный в углу единственный табурет и принялся ждать. Кстати, табурет оказался старым, но сколоченным на века. Неужели каблан от нечего делать балуется плотницким ремеслом? Сомнительно. Ждать пришлось довольно долго. Каблан, безусловно, не жаловал непрошенных гостей. Хотя, судя по рассказам, он и прошенных жаловал не больше. Чем дольше я сидел, тем жестче становился табурет, и тем чаще я вспоминал Друдла, укрепляясь в мысли о собственной дурости. Прав был шут. Дурак я и есть, с какой стороны ни глянь. Я глянул с одной стороны, потом с другой, с третьей, и это не улучшило моего настроения. Ладно, посмотрим еще, каким окажется этот каблан, если Друдл и насчет его не соврал. Дверь, за которой исчез мой провожатый, открылась, и в проеме вырос почти голый детина в уже знакомом мне кожаном фартуке. Сперва у меня даже мелькнула мысль, что он отобрал этот фартук у подмастерья. Хотя нет, этот все же побольше. И фартук, и детина. Все тело вошедшего поросло густой жесткой шерстью. Ну, не шерстью и не все, но сперва мне показалось, что все. И если на голове кое-где поблескивала седина, то в остальных видимых мне местах курчавый волос был безукоризненно черным. Очень волосатым мужчиной был каблан железнолапый и очень большим. Впрочем, и дверной проем был немалым, так что кузнец, а кто же еще мог стоять передо мной, в нем вполне помещался.
«Высший чен!»
— прокашлявшись хриплым басом, осведомился кузнец, и радушие в его голосе было столько же, сколько в рыке попусту разбуженного льва. Я встал и поклонился, ощутив легкую боль в затекшем позвоночнике. «А вы, я полагаю, устат каблан, Не договорив, я покосился на его руки. Нет, не руки, лапы. И если то, что я увидел, не было обманом зрения, кузнец вполне заслуживал своего прозвища, равно как и звание устада, мастера, имеющего учеников с собственным именным клеймом».
«А то кто же?» — хмыкнул каблан. «Пошли».
И посторонился, пропуская меня вперед. Спустя несколько минут мы оказались в просторной и довольно светлой комнате, только почему-то практически пустой. Крохотный резной столик на гнутых ножках, ковер на полу, приземистая тахта в углу, и все. Ах да, на столике медный кувшинчик редкой красоты и две пиалы. Кузнец молча наполнил пиалы и придвинул одну мне.
«Но...»
Выжидательно и весьма неприветливо спросил он, когда я сделал пару вежливых глотков и поставил пиалу на стол. Вино было не в меру крепким и горьким. «Отличное вино!» — кривя душой сказал я. «Просто прекрасное!»
«Таверна за углом!»
— отрезал каблан, опускаясь на ковер и поджимая под себя мощные волосатые ноги.
«Ты что, вино пить ко мне пришел?»
Не могу сказать, чтобы начало разговора меня сильно обнадежило, зато разозлило и вернуло самообладание. «Дрянь у тебя вино, устат каблан!» Я сел напротив и дерзко ухмыльнулся в лицо кузнецу, вернее, в те островки, что выглядывали из океана бороды. «Напомнишь, я потом распоряжусь, чтобы тебе пару бочек тахирского муската доставили». Кузнец глянул на меня уже более заинтересованно, а я острее почувствовал, в какое дурацкое положение попадаю. «Вот!» — я закатал правый рукав и показал каблану обрубок. «Видишь?»
«Вижу»,
— хмуро ответил кузнец.
«Не слепой».
«И я вижу», — жестко сказал я. «Так вот, я снова хочу держать меч в этой руке».
«Как ты себе это представляешь?»
— осведомился кузнец после некоторого раздумья. «Плохо представляю, — честно признался я. — Что-то вроде железной руки». И осекся. Кузнец окинул меня внимательным взглядом с головы до ног.
«Ты дурак?»
— поинтересовался он. «Да», — неожиданно для себя самого подтвердил я.
«Похоже. И кто тебе такое присоветовал?»
«Да так», — уклончиво ответил я, — «еще один дурак». Кузнец сделал изрядный глоток из своей пиалы, встал и прошелся по комнате. Я почувствовал, что в горле у меня пересохло, и тоже поспешил поднести к губам пиалу. За прошедшее время кабланово вино лучше не стало, даже наоборот.
«Небось, друдл?»
— внезапно спросил каблан, останавливаясь прямо передо мной. «Он самый», — выдавил я, подавившись вином. Кузнец удовлетворенно хмыкнул и опять принялся мерить шагами комнату.
«Друдл, друдл, друдл муздрый», — бурчал он в такт ходьбе. «Друдл, самый злой язык кабира. И про меня, небось, говорил, что я дурак. Говорил или нет?»
Я замялся. Сказать правду? Обидится кузнец. Соврать? Так все равно выплывет рано или поздно. И вообще не люблю я врать. Не люблю и не умею. Я уже открыл было рот, чтобы сказать «да», но вместо этого просто кивнул. Кузнец остановился посреди комнаты, немного подумал о чем-то своем, потом, видимо, пришел к какому-то определенному выводу и вернулся к столу.
«Если бы соврал, выгнал бы я тебя», —
доверительно сообщил мне Железнолапый.
«В шею. А так давай поговорим».
В кузнице было очень жарко. В углу пылал горн, бросая во все стороны горячие красные отсветы. Другими источниками света служили небольшое оконце под потолком и несколько горевших на стенах факелов. Двое подмастерьев усердно звенели большим и малым молотами, придавая замысловатую форму раскаленной, пышущей жаром полосе металла, видимо, гарде будущего меча. Третий подмастерье орудовал мехами, раздувая горн, который без того, на мой непросвещенный взгляд, горел достаточно хорошо. По стенам на вбитых крюках были развешаны в образцовом порядке молоты, молотки, молоточки, зубила, клещи, щипцы и еще превеликое множество всяких инструментов, названия которых я не знал. Пахло огнем, если огонь имеет запах, раскаленным железом и еще чем-то непонятным, но приятно возбуждающим. Пока я с интересом осматривал кузницу, каблан сделал мне нетерпеливый знак рукой, приглашая следовать за собой. В противоположной от входа стене кузницы, в трех шагах от горна, обнаружилась еще одна, незамеченная мной ранее дверь. Кузнец открыл ее и, пригнувшись, чтобы не снести головой притолоку, вошел. Я протиснулся следом. Это было какое-то подсобное помещение, но мне на ум сразу пришли два слова — «царство металла». Здесь действительно простиралось царство металла. Чего тут только не было. Просто полосы, бруски и листы, стали, бронзы, меди и разных сплавов, старые и новые инструменты, целое и сломанное оружие, кухонная утварь, цепи, части оград. Все это изобилие было на удивление аккуратно рассортировано и разложено, так что рачительный хозяин наверняка мог без труда отыскать понадобившуюся вещь. Каблан оглядел свой склад, неожиданно быстро запустил лапищу в ближайшую кучу железа и с грохотом выудил оттуда некий странный предмет. Металлический цилиндр, толщиной примерно с предплечье и длиной ладони в полторы, с двумя отверстиями, на торце и сбоку. Для чего эта штука предназначалась и чему служила раньше, было абсолютно неясно. Похоже, кузнецу это тоже было не совсем ясно. Он повертел находку в своих поистине железных лапах, потом искоса посмотрел на меня.
«Может, лучше не руку?»
С некоторой надеждой осведомился каблан.
«Может, что-то вроде этого,
Будешь к предплечью пристегивать, в дырку меч вставлять, я тебе рукоять переделаю, бесплатно, и быстро освоишься. А рука, дурость ведь сложная, и мороки с ней.
Я прекрасно понимал, что Каблан прав. И не исключено, что я и впрямь научусь работать единорогом, закрепленным в этой штуке. Я уже мысленно видел железный держатель, из которого хищно высовывается клинок единорога. Я уже продумывал некоторые изменения в технике выпадов и перемещений. Я... Ну что, шут-друдл-муздрый? Кто из нас дурак? Оба. Оба дураки. Нет, мастер, упрямо заявил я. Засунь эту штуку обратно в кучу. А мне рука нужна. Первосортная, не хуже, чем мама с папой сделали. Чтобы пальцы и все такое. Кузнец тяжело вздохнул, пробормотал что-то вроде «и откуда он взялся на мою голову», но отложил цилиндр в сторону и продолжил поиски. Некоторое время он рылся в своих завалах, производя шума никак не меньше, чем лавина в горах Софеткух. Потом вдруг выпрямился, звонко хлопнул себя ладонью по лбу, оставив над бровями грязный отпечаток. После сего странного ритуала, видимо, означавшего некоторое прояснение мыслей, Каблан шагнул в угол и склонился над пыльным массивным сундуком, которого я поначалу не заметил. Железнолапый, как пушинку, поднял крышку, которая весила примерно столько же, сколько и я, зажег стоявшую рядом на полке свечу, спрятал кресало и принялся извлекать из сундука разные предметы совершенно непонятного назначения. Изящно выгнутые металлические желоба, отполированные до блеска или покрытые вытравленными узорами и золотыми накладками. Чашки без ручек, зато с креплениями по бокам. Плетение из стальных колец и тонкие пластины, более всего напоминающие части верхней одежды. Но одежды из металла? Зачем? «Что это?» — не удержавшись, спросил я у Каблана.
«Да я и сам толком не знаю», — искренне признался взмокший кузнец. «Еще от прадеда моего осталось. И ему тоже по наследству перешло. Прадед говорил, что эти штуки доспехами называются. Дескать, в старину люди их на себя надевали. Были вроде как любители такую тяжесть на себе таскать».
Я подошел поближе и пригляделся к извлеченным из сундука доспехам. Действительно, на многих металлических частях имелись кожаные подкладки или войлочный подбив, а также многочисленные ремешки и застежки, которыми все это, по-видимому, крепилось к телу. Подняв выгнутый вороненый щиток, я приложил его к своей культе. Если бы кисть была на месте, щиток пришелся бы как раз в пору. Вот если бы тогда, на турнире, была бы на мне такая штука, еще неизвестно, остался ли я тогда без руки, — мелькнула у меня шальная мысль, и я уже совсем по-иному взглянул на эту груду железа. Кажется, я начал понимать, зачем доспехи надевали на себя. Только что же это тогда выходит? Получается, что предки все время, при каждом поединке, боялись остаться без руки, ноги или головы? Оружием плохо владели или не доверяли собеседнику? Я вспомнил танец Кемаля Аль-Мансора и Масака Тодзи. Одень их в доспехи, заставь бояться друг друга. Что получится? Да ничего не получится.
«А теперь смотри сюда», — прервал мои размышления Каблан.
Я поднял голову и увидел. Передо мной была железная рука. Моя будущая рука. Конечно, это была не рука. Это была перчатка, искусно сплетенная из мелких стальных колец с пластинами на тыльной стороне.
Пока я рассматривал перчатку, Каблан успел сложить доспехи в сундук, захлопнуть крышку и разыскать в очередной груди металлического хлама несколько гнутых штырей, которые засунул в большой карман своего кожаного фартука.
«Однако с недельку повозиться придется», — объявил кузнец уже вполне по-деловому. «Завтра приступим. Это время поживешь у меня, а после увидим».
«У тебя?» — удивился я. «Зачем? То есть, конечно, спасибо за приглашение, но...»
«Вот и договорились», — перебил меня Каблан. «Ты же присутствовал при своем рождении? Ну, отвечай, присутствовал?»
И сам вопрос, и манера, с которой он был задан, сразу воскресили в моей памяти друдла Муздрова. Я даже ощутил во рту вкус ореховой пахлавы. К чему бы это? «Присутствовал», — покорно согласился я, — «каюсь».
«Вот и при рождении новой руки тоже должен присутствовать, чтобы быть к этому причастным, иначе она просто не станет тебя слушаться».
Похоже, Друдл был прав не только насчет меня, но и насчет Каблана. Оставалось надеяться, что два дурака все же сумеют найти общий язык. И я согласно кивнул. Итак, я временно переселился в примыкавший к кузнице дом Каблана Железнолапова, что стоял на окраине Кабира. Перебрался я сюда как-то легко и сразу. Заехал к себе, предупредил Антанью, что я неделю или больше буду жить у кузнеца, и отправил вперед слуг со сменой одежды и несколькими бутылями тахирского муската. Рука рукой, а свое вино пусть Каблан и пьет сам. Так что ужинал я уже у Каблана. Семьи у кузнеца не было, а подмастерье ели молча, лишь изредка перебрасываясь самыми обыденными словами. Потом я встал, поблагодарил хозяина за ужин, действительно сытный и вкусный, и прошел в отведенную мне комнату. Небольшую, правда, зато чистую и уютную. Кровать, как и все в этом доме, не отличалась изяществом и была жестковатой, зато сколоченной на совесть. Отсутствие перин меня не смутило, и заснул я быстро. Завтра предстоял большой день. Разбудил меня наутро сам хозяин дома.